Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Паук, аяты 41 и 42.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء
Те, которые признали, помимо Аллаха, других покровителей, подобны пауку, соткавшему себе гнездо из паутины. А ведь это самое непрочное жилье. Если бы только многобожники знали это. Воистину, Аллах ведает обо всех тех, кому они поклоняются помимо Него. Ибо он великий, мудрый. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian.
Бисмиллахиррахманиррахим.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия во светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 33-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Ахсаб» – «Сонма». Сегодня мы прокомментируем 49 и 50 аяты.
Друзья, давайте послушаем 49-й аят суры Аль-Ахзаб в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Сонмы, аят 49-й.
Я айюхаллазина аману إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
О вы, которые уверовали, если вы берете в жены верующих женщин, а потом даете им развод до того, как вы разделили с ними ложе, то они не обязаны перед вами выдерживать срок идда до нового замужества. Одарите их и отпустите с добром.
Друзья, как вы, наверное, помните, данная сура началась божественными откровениями, в которых затрагивались вопросы семьи. В данном аяте призыв обращен ко всем правоверным, и в нем затрагивается один из законов бракосочетания. В нем, в частности, говорится, что если молодожены после бракосочетания решат развестись друг с другом, то до того, как разделят между собой ложе, женщина может не выжидать положенного срока идду, которая равна сроку трех полных менструальных циклов, и может сразу же после развода выйти замуж за другого мужчину.
Идда – это срок, который женщина должна выждать после развода, если она хочет вновь выйти замуж, для того, чтобы убедиться, что в ее утробе нет ребенка от прежнего мужа.
Далее в Коране говорится, что мужчина, в свою очередь, должен одарить женщину даже после развода, даже если он не разделил с ней супружеского ложа. Относительно того, что конкретно должен даровать мужчина женщине после развода, говорится в 237-м аяте суры Аль-Бакара, корова.
А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но уже обусловив для них условия, то им половина того, что вы обусловили.
Мужчина должен выплатить женщине в этом случае половину махра. Бог в данном божественном откровении, которое мы изучаем, призывает также набожных людей соблюдать уважение друг к другу даже при разводе и по-доброму отнестись друг к другу.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Ислам является универсальной религией и предоставляет людям конструктивные и конкретные учения на все случаи жизни, в том числе в вопросах нравственности и поведения в разных жизненных условиях.
Развод обычно негативно сказывается на женщине и оставляет неизгладимый душевный отпечаток, поэтому мужчина должен хоть как-то восполнить это в первую очередь хорошим отношением и поведением, а во-вторых, он должен выплатить половину махра.
Согласно кораническому учению, мужчина и женщина даже при разводе не должны проявлять друг другу неприязнь и не должны допускать непристойного поведения, не говоря уже о тех случаях, когда мужчина и женщина живут в мире и согласии. Друзья, давайте послушаем 50-й коранический аят суры Аль-Ахзаб, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 50-й, сура Сонмы.
Я айюхан набию инна ахлална лака азваджака аллати атайта уджурахунна вама малакат яминук. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
О пророк, воистину мы дозволили тебе брать в жены тех женщин, которым ты уплатил их вознаграждение. Твоих невольниц, дарованных тебе Аллахом, дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые выселились в Медину вместе с тобой, а также верующую женщину, если она по доброй воле выходит за пророка, и если пророк хочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что мы предписали им, то есть остальным верующим, относительно их жен и невольниц. Это посылаем мы тебе, дабы не было тебе затруднения. Поистине Аллах всепрощающий, милосерден.
В данном откровении Всевышний обращается к посланнику своему и перечисляет категорию женщин, на которых он может жениться, и отмечает единичный случай, когда женщина является дозволенной пророку, но недозволена для других верующих. Во всех остальных случаях нет разницы между пророком и другими верующими при выборе супруги. Пророку было дозволено жениться на женщине, которая хочет выйти замуж за его светлость, не получив при этом махра, считая для себя честью сам факт замужества с посланником Бога. В таком случае пророк мог жениться на этой женщине, совершив акт, специальный акт исламского бракосочетания. Простым мусульманам не дозволено жениться, не определив махр супруги.
Правоверным и пророку дозволено жениться на родственницах, дочерях дядей, тетей, по отцу и по матери – а не из родственников на любой набожной женщине. Но главным условием бракосочетания наряду с церемонией акт является определение махра.
Что же касается служанок и рабынь, то в первую очередь необходимо отметить, что ислам не устанавливал систему рабства, а наоборот постепенно боролся с этим антигуманным явлением. В период зарождения ислама рабство было распространено, и женщины, которые оказывались захваченными во время войн, становились служанками и рабынями. Ислам не мог сразу же искоренить и запретить рабство, как и многие другие явления, но боролся с этим постепенно.
Согласно законам ислама, освобождение раба считалось одним из богоугодных поступков, но были и другие поощрения для борьбы с рабством. Например, человек, который хотел искупить свой грех, мог сделать это посредством освобождения раба. Это считалось великим искуплением. Это способствовало тому, что мусульмане стали покупать рабов с целью выпустить их на волю или же женились на рабынях, чтобы другие не проявляли неуважения, особенно если от этого брака появлялись дети.
Здесь следует затронуть вопрос, которым очень часто злоупотребляют и которым оперируют против ислама, связанный с тем, что у пророка ислама было много жен. Согласно истории, пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, женился в возрасте 25 лет на ее светлости Хадидже, которая была старше его. до тех пор, пока ее светлость Хадиджа была жива, у посланника Аллаха не было других жен. Хотя среди арабов того времени, да и современных арабов, наличие более одной жены считается традицией.
На момент смерти ее светлости Хадиджи пророку ислама было 53 года. После кончины ее светлости Хадиджи пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, женился повторно. И все жены пророка после Хадиджи, за исключением Айши, были вдовами. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что посланник Аллаха в бракосочетании преследовал не удовлетворение своих плотских потребностей, а помощь женщинам, лишившимся опоры в жизни. В большинстве своем браки заключались по желанию самих женщин.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
В вопросах бракосочетания дозволенное и недозволенное определяет Бог, и недостаточно просто желание сторон.
Все люди нуждаются в браке. Желание к противоположному полу заложено природой, поэтому запрещать это никому не дозволено, даже если человек находится в плену.
Ислам сделал махр гарантом женщины при бракосочетании, чтобы обеспечить ее финансовое право. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвой к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи. Аминь.
Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, в сегодняшней передаче мы предлагаем вашему вниманию виртуальную экскурсию по провинции Северный Хорасан, зеленого перстня северо-восточного Ирана. Северный Хорасан – одна из трех провинций, появившихся после разделения Хорасана в 2004 году по постановлению правительства Исламской Республики Иран. Эта провинция на площади 28 434 километра состоит из 8 округов с административным центром в городе Борджнурт. Северный Хорасан на севере граничит с Туркменией, на востоке и юге с провинцией Хорасан-Резави, на юго-западе с провинцией Семнан, а на западе с провинцией Голестан. Поэтому у нее есть немало исторической общности с провинциями Хорасан-Резави и Южный Хорасан, в частности, истории эпохи мезолита в округе Джанджром и проживание одних из первых арийских племен, то есть парфян.
Хорасан считался одним из сатрапов ахаменидского периода и во времена ашакидов одним из важных городов, а на протяжении истории был местом проезда разных племен, правления монголов и тюрков, которые, в свою очередь, состояли из узбеков, туркменов и татар. Во времена сасанидов правителем провинции Северный Хорасан был генерал Патгузбан. Под его командованием находились четыре пограничные войска, которые управляли четырьмя частями тогдашнего Хорасана. В 651 году арабы захватили Хорасан, жители Хорасана приняли ислам. Территория Хорасана до 820 года находилась под властью Аббасидской династии. Хорасан в исламский период включал четыре части, каждая из которых носила название одного из четырех больших городов – Нишапур, Марв, Герат и Балх. Хорасан провозгласил независимость в 1491 году во времена тахиридов, но из рук в руки переходил из династии саманидов, газневидов и хорымшахов. В XIII веке из-за монгольского нашествия Хорасан оказался под властью монгольских ильханов. При каджарской власти, с вмешательством британцев и при их поддержке, Иран в 1856 году подписал Парижское соглашение, на основе которого дал обязательство не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. В этот же период Хорасан был поделен на западную и восточную части. Восточная часть находилась в Афганистане под протекторатом Великобритании, а западная часть осталась в составе Ирана. Современная провинция Северный Хорасан – это горная территория с плодородными равнинами средней высотой 1426 метров над уровнем моря. Она окружена на севере горной цепью Копедаг, а на юге – горами Аладаг и Шах-Джахан. Высочайшей точкой провинции является пик Шах-Джахан – на горной цепи Аладаг высотой 3051 метр, а самая низкая точка находится в деревне Тазе-Яб у выходного потока реки Атрак высотой 400 метров над уровнем моря. Провинция Северного Хорасан, благодаря горам, лесам, просторным пастбищам и обильным водным источникам, наблюдается замечательное климатическое разнообразие. Поэтому в возвышенных районах Аладаг и Копедаг стоит холодный горный климат, а в некоторых частях Мане-о-Самалкан и на юге провинции наблюдается умеренный горный климат, полупустынный и предгорный климат. Но в целом провинция Северный Хорасан имеет умеренный горный климат. Река Атрек – единственная река, протекающая в провинции Северный Хорасан. Разные источники, берущие начало в реке Атрек, и четыре большие дамбы Висфараейней, Ширвани, Мане и Самалкани обеспечивают провинцию водой. Географическое положение и разнообразные климатические условия в провинции Северный Хорасан создали благоприятные условия для развития сельского хозяйства и скотоводства в этом краю. Наличие постоянной реки Атрек и обильных источников воды является одним из эффективных факторов оживления сельского хозяйства и скотоводства в этом районе. Земледелие считается главным экономическим занятием, широко распространенным в двух формах – традиционной и полупромышленной. Здесь разводится хлопок, пшеница, ячмень, тмин, бобовые, овощи, промышленные бахчевые растения и корм для скота. А в области садовых культур – слива, черешня, вишня, виноград и яблоки. В этом районе, ввиду наличия богатых пастбищ, скотоводство нашло особое развитие и развивалось в двух формах – оседлой и полуоседлой. Конечно, наряду со скотоводством ведется пчеловодство и шелководство. Местное хозяйство не ограничивается земледелием и скотоводством, а связано с промышленными комплексами, такими как нефтехимический комплекс, цементный завод и заводы пластмассовых изделий Бодж-Нурда, стальной комплекс Исафара-Емена, алюминиевый завод Джанджрома, электростанция, сахарный завод и фабрика растительного волокна Ширвана, многочисленные хлопкоочистительные заводы, пищевая, сельскохозяйственная, строительная промышленность и тому подобное. Уместно добавить, что в провинции Северный Хорасан широко распространена и кустарная промышленность. Производятся местные изделия ручной работы, в частности ковры, джанджимы и паласы. Северный Хорасан отличается этническим разнообразием и культурными компонентами. Это край иранской земли в прошлом был единственным путем, связывающим Восток и Запад. Прохождение Великого Шелкового пути на юге провинции способствовало расселению здесь различных народностей. Так что население Северного Хорасана говорят на разных языках и диалектах. Так основную часть населения провинции Северный Хорасан больше составляют курды, курманджи, тюрки, туркмены, белуджи и фарсы, которые называются и татами. Тат – это местный персидский говор коренных жителей провинции Северный Хорасан. С эмиграцией тюркоязычных жителей Граили и курманджи – это ветвь курдов Хорасан во времена шаха Измаила и шаха Аббаса I из западного Ирана, здесь нашли широкое распространение языки курманджи и тюрки. Аналогичная разница наблюдается и в вероисповедании и культуре местного населения. Так, хотя провинция Северный Хорасан составляет лишь незначительную часть Хорасана, она богата культурным и природным разнообразием. Кустарная промышленность провинции Северный Хорасан сочетает в себе искусства курдских, тюркских, туркменских и татских племен и белуджского меньшинства. И эта уникальная особенность превратила местные изделия ручной работы в самые популярные сувениры провинции. Наличие богатых, зеленых и нетронутых пастбищ и оживление скотоводства облегчает доступ к обильному и дешевому сырью, например, шерсти, нити, кожи и тому подобное, и изготовление разнообразных, ласкающих взоры своей краской и узорами тканых изделий. Неподражаемые узоры художников этого края, уходящие корнями в их верование, и картины природы и повседневной жизни нашли символическое отражение в изделиях ручной работы, таких как коврик без ворса, палас, курдская скатерть, ковер и туркменская подушка. Другими изделиями кустарной промышленности Северного Хорасана, изготавливаемыми разными народностями и различными методами, является курдское платье, национальная туркменская одежда, традиционные узоры, вышивки на ткани и традиционные ювелирные изделия. Еще одно широко распространенное в Северном Хорасане искусство – это вышивка чарука. Это род обуви из сыромятной кожи, обычно красного цвета, с длинными шнурками, завязываемыми вокруг голени. Это искусство широко распространено в районах Бардж-Нурд, Кучан и Даргас в Хорасане-Рзави. Особое внимание привлекают туфли с изогнутыми кончиками, украшенными цветными нитками. Другим изделием кустарной промышленности Северного Хорасана является палас. Это род диваны-подушки, который издревле употреблялась как удобная подстилка для защиты от влажности, холода и жары, и поэтому используется для покрытия пола в палатках кочевников северного Хорасана, обычно разбиваемых на влажной земле равнины, а также в сельских домах. Палас ткут и в других районах Ирана, но в провинции Северный Хорасан в форме винтовой ткани. Среди сувениров провинции Северный Хорасан можно выделить конфеты-подушечки, леденец, борджнурда, который производится в настоящее время в качестве одного из самых главных и популярных сувениров этого края со вкусом фисташки, грецкого ореха, кунжута, семенов кардамона, коричневого дерева и апельсина. Сувениры округов Фарудж, Ширван, Манео, Сальмалкан, Барджнурд, Джанджром и Герме составляют сушеное кислое молоко, густая паста темного цвета из сушеного молока, сушеных йогурт, разного вида грецкие орехи и изюм.
آخ به نازم خنده ها و گریه های بچگیر آخ به نازم خنده ها و گریه های بچگیر بهر و آشتی جنگ و دوابنه های بچگیر بهر و آشتی جنگ و دوابنه های بچگیر تو بزی ورگی فروگی خد بزی تانش میشو تو بزی ورگی فروگی خد بزی تانش میشو ناش و پاش و فیدن از خو بغنای بچگیر ناش و پاش و فیدن از خو بغنای بچگیر
Эпос 8 лет священной обороны.
Операция «Вальфаджр-8» была настолько неожиданной, что иракская армия исключила военные действия на полуострове Фав. Документы, полученные после операции «Вальфаджр-8», показывают, что разведывательные подразделения баасовской армии при помощи спутниковой информации, аэрофотоснимков и наблюдения за иранской деятельностью пришли к выводу о массовом вторжении сил Ирана в районах Фав и Рас-аль-Биша. Но командиры вооруженных сил Саддама, согласно военной логике, исключили возможность переправы через реку Арванд и проведения массированного наступления без многочисленных мостов через реку Арванд, видя проблему снабжения тыла и невозможности проведения наступательных операций. Они оценили такую крупную операцию как самоуничтожение и как большую ошибку для Ирана. За несколько дней до операции «Вальфаджр-8» несколько старших командиров из штаба иракской армии БААС посетили район Фав и, изучив иранскую инженерную деятельность и условия реки Арванд, пришли к выводу, что проблемы с пересечением реки Арванд были настолько серьезными, что не видели возможности, чтобы в этот район смог проникнуть хоть один иранец. Таким образом, можно предположить, что главным фактором удивления баасидского врага было отсутствие понимания с их стороны в то время иранской стратегии и логики, на основе которых планировалась успешная операция. В течение первых нескольких дней операции иракская армия представляла, что крупная операция будет проводиться в районе Хур-аль-Азим. и на островах Маджнун, и что операция на полуострове Фав была обманчивой. В результате центр воздушных ударов был сосредоточен на островах Маджнун и в районе Хур-эль-Азим, примерно через 3 дня после операции «Вальфаджр-8». После операции ФАВ министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз заявил, что спутниковые снимки, сделанные США и предоставленные Ираку, были затемнены в районах острова Абадан и пальмовой рощи возле реки Арвант, причем на этих снимках не видно было концентрации иранских сил в этом районе и признаков операции. В одном из документов, полученных после захвата базы 26-й дивизии Басовской армии во время операции «Вальфаджр-8», содержалось письмо от командующего 111-й бригады командующему 7-го корпуса иракской армии, в котором командующий бригадой написал в своем докладе, что 400 иранских экскаваторов, бульдозеров и грузовиков выполняют инженерные работы в финиковых рощах у реки Арвант. Он привел доказательства, полученные в результате наблюдения за различными действиями иранских воинов, что они хотели проводить операцию в этом районе. Но командир 7-го корпуса Махер Абд-Аль-Рашид в своем ответе написал: «Иранцы хотят обмануть нас в районах Абадана и Фав. Не сейте страх в сердцах войск, мы лучше знаем, где Иран хочет проводить операции». После захвата ФАФ в разгар удивления иракской армии иракские командиры стремились, прежде чем иранские силы развернутся на позициях и установят линию обороны, отодвинуть их на прежние позиции. В связи с этим на 4-й день операции дивизия вошла в район, не зная новых условий. Президентская гвардия Саддама Хусейна, самая сильная элитная иракская военная часть, готовая атаковать иранские силы, при виде иранских воинов на оборонительных позициях понесла тяжелые смертельные потери. Высокие потери и неразбериха заставили иракских гвардейцев отступить ближе к утру после смертельной битвы, так и не получив результата. Иракские командиры отозвали президентскую гвардию, чтобы начать химическую атаку на их позиции. Но на этот раз химический снаряд по ошибке разорвался между 2 бригадами. После инцидента испуганная служба охраны президента Ирака неоднократно звала на помощь. Но поскольку они были в блокаде, никакой помощи невозможно было им оказать. Единственная помощь 7-го корпуса состояла в том, чтобы отправить 433-ю бригаду, которые в виде уничтожения гвардии сбежали с поля боя. Между тем, очень эффективно был проведен широкомасштабный артиллерийский огонь по иракцам. Так командир 4-й президентской гвардии, сообщая о ситуации вышестоящему руководству, докладывал: «У нас очень плохая ситуация, на нас обрушился артиллерийский огонь, и наши потери увеличиваются с каждой минутой. В настоящее время мы держим позиции и сопротивляемся, но ждем помощи от вас». Он добавил: «Мы окружены врагами со всех сторон. Нам нужна бронированная бригада, чтобы открыть путь. Это должно быть сделано быстро. Скажите командиру 26-й дивизии, чтобы он послал нам механизированный батальон и артиллерию. Мы должны отправить вспомогательные силы с прибрежной дороги для 3-й и 4-й бригад, потому что ситуация плачевная». Командующий дивизией сказал в ответ командиру: «Вы должны выйти из огневой точки, потому что осада дошла до Багдада. Если вы можете, отстаивайте честь своей команды и вернитесь. Мы ничего не можем сделать». После разъяснительного приказа оставшаяся отчаявшаяся часть президентской гвардии после 16 часов интенсивных боев и осады смогли спастись, но только небольшому отряду удалось убежать, потому что большая часть из них были в основном убиты или ранены, или сгорели в танках вдоль стратегической дороги. Один из командиров батальонов Исламской Республики Иран, задействованных в операции, сказал: «Когда мы добрались до врага, мы опередили их позиции и центры их командования, и тем самым, проникнув через неохраняемые места в этом районе, возле каждой позиции президентской гвардии, которая была без опорного пункта и отдыхала в укрытии танков, мы разместили вокруг группу батальонов. Пока войска гвардии отдыхали, чтобы совершить набег на позиции иранских воинов на следующее утро, в час ночи была совершена атака в трех направлениях по позициям президентской гвардии. Атака была настолько неожиданной, что не было оказано ни малейшей реакции». Уничтожение президентской гвардии Ирака также вызвало драматическую и тревожную реакцию в западных СМИ. Газета «Вашингтон-Пост» в своем развернутом репортаже писала: «Западные наблюдатели, которые следят на протяжении 5,5 лет за войной между Ираном и Ираком, считают, что иракская армия в ходе внезапных наземных, морских и воздушных ударов Ирана по полуострову Фав потеряла более 10 тысяч человек убитыми и ранеными, а также было нанесено серьезное поражение спецназу президентской гвардии, одному из сильнейших подразделений иракской армии. Военное присутствие Ирана ФАВ привело к шаткости и нестабильности правительства Багдада и указало на слабость и неспособность иракской армии БААС. Появление новой ситуации не могло быть проигнорировано со стороны БААСовского противника, поэтому последовательные наземные и воздушные операции иракской армии были предсказуемыми. Режим Саддама надеялся, что к тому времени, когда возникнет необходимость перестроить свои собственные линии, будут созданы новые позиции с опорой на возможности, которые станут основой для повторного отвоевывания ФАВ. Кроме того, нависшая угроза над портом Ум-Каср была частью новой проблемы режима Саддама, с которой необходимо было покончить в будущем, чтобы сохранить его. Несмотря на потери в армии баасистов и после ирано-иракской дислокации на поле боя, иракский режим предпринял шаги, чтобы вернуть ФАВ. Меры, которые привели к самой продолжительной операции за 8 лет священной обороны по возвращению оккупированных территорий. И первыми из этих шагов были бомбардировка тыла фронта и разрушение мостов. Учитывая сложность доставки грузов нескольким иранским дивизиям и бригадам из-за бушующей и дикой реки Арван, режим Саддама думал, что, разрушив мосты и снабжение линии обороны, иранские борцы будут вынуждены отступить. Вторым действием было жестокое непрерывное подавление иранских сил. Третьим шагом Саддама по захвату ФАВ стало массированное применение химического оружия. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Священная религия ислам призывает всех своих последователей к размышлению и осмыслению. Всевышний и всемогущий Аллах в Коране многократно призывает человека к размышлению над творением бытия, призывает подумать о величии небес, земли и всех творений на небесах, на земле и между ними, чтобы постичь секреты мироздания. Аллах в своей книге, ниспосланной человечеству через печать пророков, более чем в 100 аятах призывает человека задуматься, размышлять и думать. Многие из этих божественных откровений позволяют сделать вывод, что религия истины, ислам, является порождением разума, мышления и сознания. В 29-м аяте суры Сад читаем. Коран – благословенное писание. Мы ниспослали его тебе, чтобы люди размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Ислам признает размышления одним из видов богослужения. Размышления способствуют тому, что увеличиваются знания человека по отношению к Всевышнему, божественным предписаниям и бытию человека. Посланник Аллаха изволил велеть: один час размышления лучше, чем год богослужений. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, также сказал: у разумного человека день должен быть распланирован. Время для душевной беседы с Богом, время призвать себя к отчету, время для того, чтобы подумать и поразмышлять над тем, что сотворил и расположил Бог. Кроме всего этого, человек должен выделить время для отдыха и дозволенных Богом наслаждений. Главный вопрос относительно того, что размышления представляют собой наилучшее из богослужений, заключается в следующем. О чем таком должен думать человек? Что это приравнивается к году коленопреклонения? Нет сомнений, что одной из сфер рассуждений и мышления, которое приравнивается к богослужению, является размышление человека о самом себе. Другими словами, размышление над тем, откуда пришел человек, какое значение имеет человек в мироздании и каков в конечном итоге будет исход человека. Это мышление помогает человеку при принятии решений. Благодаря размышлению человек понимает, какие деяния являются праведными и никогда не поддается уклонистским событиям и деяниям. Благодаря правильному мышлению и правильным идеям в человеке пробуждается и усиливается чувство добра и стремление к добру, и человеку хочется вершить добро и совершать богоугодные поступки. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, сказал: «Размышление направляет человека к добру и благому, а также совершению добра». Его светлость имам Садык, да будет мир с ним, придавая значение разуму и мышлению, перечисляет 8 следующих качеств. Мышление и разум – это зеркало добра, расплата за грехи, фактор освящения сердец, приветливость, успех в обустройстве загробной жизни, осведомленность в плане исхода дел,
накопление знаний, и это такое качество, которое является незаменимым в богослужении. Другим видом мышления, которое, несомненно, является богослужением, является размышление о сотворении бытия. Для того, чтобы узнать Бога, необходимо задуматься о мире бытия. В Священном Коране делается акцент на таком мышлении. Более чем в 750 аятах Священного Корана Всевышний приводит природные явления в качестве знамений Бога. Сподвижник пророка ислама и муэдзин его светлости Беляль ибн Рабах аль-Хабаши говорит: «В ту ночь, когда пророку ислама, да благословит Аллах его и его семейство, были ниспосланы 190 и 191 аяты суры Аль-Имран, семейства Имрана, его светлость до самого раннего утра молился и плакал. Я помню, что когда утром я пришел к утреннему намазу, увидев его заплаканные глаза, я удивленно спросил: «О посланник Аллаха, почему вы плачете? Вы ведь удостоены божественной милости». Его ответ был таков: «Минувши ночью Бог ниспослал мне заставляющее содрогнуться откровение. О Билал, горе тому, кто прочтет эти аяты и не задумается». Затем его светлость своим приятным голосом прочитал эти божественные откровения: «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и лежа на боку, и размышляют о сотворении небес и земли, и говорят: Господи наш, Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты, охрани нас от мук огня». Рассказывают, что посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Когда хочешь взяться за какое-то дело, сначала подумай о его последствиях, а затем принимай решение». Разумное мышление – это когда человек видит не только внешнюю сторону того или иного поступка, но и задумывается о его последствиях. Другой темой, над которой призывает задуматься Священный Коран, – является судьба прежних народов. В Коране упоминаются притчи о разных племенах и народах, а те из них, в которых больше наставлений и назиданий, Всевышний особо выделяет их в Коране. В целом Коран повествует историю и судьбу прежних народов и поколений в качестве наставления и поучительных уроков для последующих поколений. В завершении этой темы следует отметить, что, несмотря на все то внимание, которое Коран уделяет вопросам размышления, в одном случае Бог признает негативным раздумья и помыслы и призывает отказаться от них, если они грешны. Мысли о греховном – это предпосылка оступиться, которые могут совратить человека в опасную сторону. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: – «Мысли о греховном подталкивают человека совершить этот грех». В целом, по поводу помыслов о плотских наслаждениях и мирском, и о том, что противоречит логике и мудрости, его светлость имама Али, да будет мир с ним, говорит: «Думать о том, что лишено логики и мудрости, есть удовлетворение своих мирских влечений». Очевидно, что разумный человек контролирует свои идеи и мысли и использует их только в том русле, которое может привести к подлинному счастью в этом мире и мире загробном.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.